Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорили и писали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Запад разрешил Украине бить по российской территории, о налоговой реформе и о смерти Анастасии Заворотнюк. Украине разрешили бить западным оружием по российской территории. В конце недели издание «Политика» написало, что президент США Джо Байден тайно дал на это добро. Свое мнение в этом отношении изменило и руководство Германии. Политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня» называет этот ход логичным и неизбежным.
Я почему-то воспринял принятие этого решения как некая предрешенность, как некий капитан очевидность, что не принять его невозможно. И что решение это принято, как всегда, все решения Байдена по Украине – с опозданием на полгода-год, если не на 2,5. Я просто не понимаю себе, как можно было не принять решение, если Россия естественным образом приспособилась и стала вести войну именно из расчета на то, что...
Из-за поребрика.
Да. Из-за поребрика, да. То есть, условно говоря, ну что, как бы вы нас там бьете, ну прекрасно. Значит, мы подлетаем к границе, благо, как говорится, война ведется на глубину фронта вполне... позволяющие это делать, и плюс России, конечно, все равно преимущество пока по количеству оружия. То есть, ну, это было смехотворно. То есть, я бы сказал так, что если бы Байден не принял и Запад это решение, то это равносильно было прямому сигналу Путину о том, что, в общем, мы на грани капитуляции. А я думаю, что к этому, ну, еще пока вот рано.
Российские провоенные блогеры храбрятся. Все это ничего не изменит, пишет Юрий Котенок на канале «Военкор Котенок».
Меняет ли это что-то? Нет. Западное оружие так активно применяется по российской территории. В данном случае это не более чем легализация того, что уже существует де-факто, и намеренное, открытое, демонстративное пересечение очередных, много раз заявленных красных линий.
При этом для России никаких красных линий не существует, отмечает на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Красные линии существуют у Украины. Это Россия использует весь арсенал, который у нее есть. Ракеты, которые в том числе делаются с помощью западных технологий, до сих пор поставляемых в Россию обходными путями. Артиллерию, боеприпасы, которые поставляет Северная Корея. Беспилотники, которые поставляет в том числе Иран. То есть Россия использует весь свой спектр вооружений, опустошает свои склады с техникой и, в общем, использует все, что у нее есть. Поэтому у России никаких красных линий не существует. Мы видим, что каждый раз, когда нарушаются условные красные линии, ну, то, что Россия заявляется как красная линия, ничего с российской стороны не происходит. Просто потому, что у России нет дополнительных возможностей для того, чтобы как-то дополнительно уничтожать Украину другими видами вооружений. Россия делает все, что в ее силах. А вот Украина, в свою очередь, нет. Но, правда, не по собственной воле. То есть, Украину сдерживает Запад, который не дает возможности для того, чтобы максимально эффективно использовать в том числе вооружения, которые поставляются в Украину. Поэтому красные линии есть у них.
Но еще кое-какое вооружение у России в запасе осталось. И им уже угрожает Западу Дмитрий Медведев.
Сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит ни стратегическое ядерное оружие против бывшей Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Еще несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война. С применением тактического ядерного оружия тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия тактического ядерного оружия, есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применяемого натовского оружия, а потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто.
Именно то, что Россия постоянно занимается ядерным шантажом и заставила западных политиков в конце концов дать разрешение на обстрелы ее территории, комментирует на канале «Страна и мир» политолог Кирилл Рогов. В подтверждение этой точки зрения он цитирует статью политолога Роузгита Мюллер.
То, что все-таки было принято решение о том, чтобы разрешить частично Украине удары по объектам на территории, на российской территории, задействованным в наступлении под Харьковом, Я это связываю с вот этой темой ядерного шантажа, да, что это ответ Путину, и это демонстрация того, что в какой-то момент Запад перестанет. Вот если в предыдущие два года Запад отступал все время, чтобы не допустить этой самой эскалации, идея статьи Ротгетмюллер заключается в том, что вы в какой-то момент упрете стенку, вам надо будет показать решимость, чтобы остановить это. И что вот это решение, которое как бы было неочевидным, и казалось, что оно не пройдет. Но потом в какой-то момент происходит какой-то поворот, и вдруг это решение принимается, и более того, Германия, которая, казалось, только что выступала за то, чтобы не идти на это, вдруг меняет. И, по всей видимости, это связано с некоторой выработкой некоторой более широкой общей позиции западных стран и НАТО по тому, как реагировать на ядерный шантаж и готовности идти на эскалацию, чтобы остановить эту практику.
Есть и другие объяснения. На эскалацию Запад пошел потому, что осознал, что угрозы России не подкрепляются конкретными шагами, пишет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», автор блога «Злой одессит» Александр Коваленко.
Более двух лет ожидания права нанесения ударов по территории России кардинально влияли на реализацию многих планов Генштаба ВСУ. В свою очередь, военное сообщество стран Запада прекрасно понимало необходимость и важность воздействия на военные объекты на территории противника, но политическое сообщество демонстрировало нерешительность и страх перед возможными ответными действиями России. Таким образом, для получения права нанесения ударов западным оружием по территории России Украине необходимо было продемонстрировать своим партнерам и то, что российские угрозы в виде красных линий – это не более чем мем уровня «последнее китайское предупреждение». Пожалуй, самым убедительным стал удар дроном «Камикадзе» по уникальной российской загоризонтной РЛС «Воронеж-ДМ», что подорвало систему ядерной безопасности РФ и на что Россия ответила молчанием.
Военный эксперт Руслан Левиев на канале Александра Плющева связывает разрешение бить по российской территории западным оружием с дипломатическими усилиями Владимира Зеленского.
Нужно продолжать, я считаю, эту кампанию давления и на администрацию Байдена, и на европейских союзников, чтобы дальнейшие эти ограничения снимали. Потому что пока что очень небольшие поблажки дали. В частности, теперь можно применять ствольную артиллерию, например, такие как там, гаубицы М777, другие самоходные артиллерийские установки со снарядами типа Excalibur, это высокоточный снаряд американский, или DPICM, это такие кассетные снаряды артиллерийские, по именно военным объектам, который находится в приграничной полосе Белгородской области. Плюс разрешение использовать реактивные снаряды GMLRS от «Хаймерса», которые летают на 80 километров. А вот ракеты «Атакамс», которые тоже пускаются «Хаймерсом», они не разрешили пока что использовать, увы. Тем более те, которые летали бы на 300 километров. То есть в этом плане ограничения есть. И в целом отдельно подчеркивается, что разрешается бить по тем военным объектам, по тем военным целям, которые фактически вот напрямую связаны с ситуацией по Харьковской области. То есть, по сути, из этого следует, что по-прежнему нельзя бить по военным объектам в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях, потому что они с Харьковской областью напрямую не связаны.
Надо отметить, что такие жесткие ограничения на использование западного оружия касаются только договоренностей с США, напоминает публицист Альфред Кох.
Есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что, в отличие от американцев, Германия отменила свой запрет полностью, то есть стрелять можно по всем объектам по всей территории России, а не только в приграничной зоне. А плохая новость такова, что никакого оружия для стрельбы по целям, находящимся в глубине российской территории, то есть дальше 50 километров, Германия Украине не поставляет. Поэтому сама отмена этого запрета практического значения не имеет, особенно в свете того, что немецкое правительство снова отказалось передать Украине крылатые ракеты «Таурус», так что пока так, будем ждать, может что-то и поменяется.
Когда готовился этот выпуск, стало известно, что Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16, которые можно будет использовать для ударов по российским военным объектам на территории России. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Российское государство, наконец, переходит к прогрессивной шкале подоходного налога, хотя и с массой оговорок, которые, кажется, запутывают налогоплательщиков. Прокремлевские комментаторы предсказуемо в восторге. Но, разумеется, в Рунете много критики. Леонид Невзлин.
Путин обещал своим подданным не повышать пенсионный возраст, не менять Конституцию, не менять налоги. Соврал по всем пунктам. Но желание справедливости незнакомо рабам, которые это все терпят.
О том, кого на самом деле коснутся новые налоги, рассуждает на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Умные люди тоже все посчитали. То есть должно коснуться 2 миллионов человек. То есть это примерно 3,2% работающих россиян. Ожидали все гораздо более жесткого, а оказалось, что все гораздо мягче. И реформа касается тех, кто будет получать более 200 тысяч рублей в месяц. То есть изначально писали, что все, кто получает больше 83 тысяч, их пустят, вот объявят богатыми и начнут грабить. Но, очевидно, в Кремле, так сказать, кто-то посчитал, что тут у нас под раздачу попадет очень много людей, которые на самом деле не очень богатые, потому что на 83 тысячи, там, условно, в Москве, я так понимаю, в Петербурге, в крупных городах, это отнюдь не вот какая-то фантастическая зарплата. Это, ну, хорошая зарплата, но ее многие люди получают. Соответственно, это бы привело к тому, что реформа затронула гораздо больше миллионов, чем 2. По статистике, средняя российская зарплата чуть выше 70 тысяч рублей. Поэтому, вот представьте себе, средняя зарплата по России 70 тысяч, а взимать налог, значит, зарплата, которая в 3 раза больше. Вот таких людей, на самом деле, вот эти, кто такие эти самые 3,2%, да? Это большая часть из них работает в госкорпорациях, ВТБ, Газпром, Сбербанк и так далее. То есть государство, по сути, под лозунгом «сейчас мы обложим налогом каких-то там, значит, непонятных богатых людей», оно просто из одного кармана в другой перекладывает. То есть вот сотрудников госкорпорации, кстати говоря, чиновников, чиновники крупные, ну, с какого-то уровня очень хорошо зарабатывают, то есть их государство и обложит налогами. Опять же, зная отношения, нежные отношения российского государства с российскими чиновниками, можете быть уверенными, им потом все это компенсируют. Это даже сомневаться не надо. Они с голоду не умрут.
Правительство подает налоговую реформу как во многом справедливую меру. И это лукавство, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Полное впечатление, что министр финансов Силуанов считает свою аудиторию тяжело психически больными людьми, которым можно вставлять любую ахинею. А потому презентует чисто фискальную налоговую реформу как образец справедливости и небывалой поддержки бизнеса. Как можно поддерживать бизнес и стимулировать инвестиции через изъятие этих самых инвестиционных ресурсов? А существенное повышение налога на прибыль как раз и затрагивает инвестиционные ресурсы компаний. Загадка. Повышение НДФЛ в стране с рентной экономикой никакого отношения к справедливости не имеет, так как верхняя страта живет не на зарплаты, а на рентные доходы, которые ни в каких официальных данных не фигурируют, разве что в списках элитной недвижимости и люксовых автомобилей, катеров, записанных на жен, тещ и 4-летних детей. В свое время президент вполне простодушно сообщил, что даже не в курсе, какая там у него зарплата. Он ее просто на счет кладет, чтобы посмеяться. И в таком режиме живет вся высшая знать, ей вообще без разницы, какие там налоги. В феодальном государстве оперировать понятием справедливости с точки зрения индустриальной фазы развития – нонсенс. Силуанов, конечно, это понимает, причем лучше многих иных. Но работа есть работа, поэтому нужно нести ахинею.
Экономист Владимир Милов на канале «Инсайдер» поясняет, чем налоговая реформа может аукнуться бизнесу.
Здесь проблема не в том, что вот эти конкретные люди там сколько-то конкретно дополнительно заплатят. Для них это, в общем, будет, может быть, незаметно и несущественно. Проблема в том, что вот введение вот этой шкалы и особенно, понимаете, они же что делают? Они вот как, значит, дай палец, да, они тебе откусят руку по плечу, да. Они когда начинали вот эти преобразования и дифференциацию НДФЛ, они говорили, что это будет только один раз. И вот, значит, все, дальше мы там на много лет заморозим, да. 2 года назад, это вот вы можете найти новость от февраля 2022 года, Минфин официально заявлял, что он не планирует вообще даже разговор о дальнейшем повышении ставок НДФЛ на обозримую перспективу. Да? Ну, то есть здесь все понимают, что раз они к такой дифференциации перешли, и вот эту систему такого сложного администрирования по стратам зарплатным создают, значит, они дальше будут ее продолжать повышать. То есть это, в принципе, очень серьезный ограничитель для зарплат в секторе квалифицированного труда. Мне вообще так странно на это дело смотреть, потому что они, с одной стороны, они одной рукой жалуются, что главная проблема в экономике – это дефицит квалифицированных кадров. С другой, они такими мерами фактически ограничивают рост зарплат в этом секторе. Да? То есть, а это кто там, например, я не знаю, там высокого серьезного уровня программисты? Это операторы станков с ЧПУ, там, пилоты самолетов, например, да? Поэтому это реально востребованные профессии, и если вот эти меры там ограничат рост зарплат на будущее, и дальше НДФЛ будет еще повышаться, чего и бизнес опасается, даже не вот этой вот контрреформы, да, а то, что это открывает путь к ежегодному повышению этих ставок, да, ну, это будет просто усиливать дефицит вот, на рынке квалифицированных кадров, поэтому на фоне вот этих проблем это максимально вредная мера, да, и еще раз, дефицит квалифицированных кадров так или иначе почувствуют все через рост цен, недостаток выпуска и прочее.
У реформы будут и другие косвенные последствия, пишет публицист Павел Пряников.
Про рост подоходного налога было понятно давно, и время было выбрано логичное – в начале очередного президентского срока. Так было и с пенсионной реформой в 2018 году. Для 96% населения ничего не изменилось, но только напрямую. Надо ждать еще и повышения косвенных налогов, которые коснутся и бедняков, различного рода акцизов, а также роста налога на собственность, плюс рост штрафов и пошлин.
При этом самых богатых реформа не коснется, отмечает журналист Антон Орех.
НДФЛ сам по себе приносит в казну не так много. К тому же начнутся игры в конверты, серые схемы и тому подобное. Богатые останутся богатыми, не беспокойтесь. А бедным надо обратить внимание совсем на другой налог. Компании будут платить теперь на 5% больше. И вот этот налог реально ляжет на всех. И на все. И цены вырастут не на 5%, а с запасом. Вот это главное в корректировке тарифов.
Деньги в той или иной форме изымут у всех, комментирует экономист Сергей Алексашенко на канале «Бильд» на русском.
Есть очень простая арифметика. Минфин обещает, что в расчете на год он соберет 2,6 триллиона рублей. Это примерно 1,2-1,3% ВВП. То есть распределение денег между населением и государством произойдет в пользу государства. В какой форме это произойдет? Для кого-то повысят подоходный налог. Кто-то будет платить больше за цены товаров, потому что на большую часть услуг малого бизнеса будет повышен налог на добавленную стоимость. Введен налог на добавленную стоимость. Да? Где-то люди работают в компаниях, бизнес-компаниях, у которых повышается налог на прибыль. И, соответственно, меньше денег будет оставаться на зарплаты, на развитие бизнеса, ну и, соответственно, рост перспектив. Где-то, я не знаю, будут... то, что называется вот наши любимые программисты, да, ИКТ, информационно-компьютерные технологии, там была нулевая ставка налога на прибыль, сейчас они говорят, будете платить тоже, но 5%, но будете платить. Да? То есть, на самом деле, когда вы начинаете разбирать, как налоговая нагрузка ляжет, не бывает в экономике, да, знаете, это как газ, вы вроде как шарик надуваете, но он же раздувается во все стороны, поэтому платить будут все, кто-то будет платить больше, кто-то будет, прирост налогов для кого-то станет больше, для кого-то станет меньше.
На забавную вещь обращает внимание главный редактор издания «Осторожно! Новости» Сергей Титов.
Самое смешное в этой минфиновской презентации повышения налогов, что они с особой гордостью сообщают, что в стране только 3 с копейками процента зарабатывают больше 2000 евро, а значит, большинство должно этому только радоваться.
Средний класс в стране оказался весьма скромным, и ему придется раскошеливаться, обсуждает Дмитрий Демушкин в стриме с Дмитрием Потапенко.
Почему-то вот у нас наши люди, власть-то немножко лукавит, она рассказывает, что это коснется, там, а-ля...
3,5%.
Да, 3,5%. Кстати, вот не бьются цифры, опять же. У нас вот послушать наших власть придержащих, они вот там рассказывают, как сейчас расцветает у нас заработная плата, что курьеры 200-300 тысяч, таксисты 200, айтишники 500, и поэтому вся эта реформа, которая там от 170, по-моему, 4 тысяч, затронет 3,5% населения. Что-то у нас какой-то вот этот средний класс-то оказался очень какой-то маленький на самом деле.
Ну,
вот. Они вот с одной стороны-то рассказывали, как сейчас много они там везде денег можно заработать, что вот надо ехать срочно в Россию, наоборот, а не из России. А тут, оказывается, у нас людей-то, которые получают больше 174 тысяч, всего лишь 3,5% в стране. Но, тем не менее, мы же понимаем, что любая реформа сегодняшняя, которая задумывается, особенно в налоговой сфере, это не реформа социальной справедливости, это последний вопрос, который кого-то там где-то интересовал. Это прямое следствие того, что люди хотят денег.
Тупо и... бабла.
Тупо бабла. И государству либо этого бабла не хватает сегодня, либо они думают, что его будет не хватать завтра, и меры принимать надо уже сегодня. Потому что по статистике у них все отлично, сегодня бабла хватает. Более того, даже тот там дефицит, который... А, кстати, дефицит даже меньше ожидаемого, и вроде все по статистике нормально. И непонятно, зачем им тогда такой непопулярный ход. Я вот сидел и думал, и пришел к выводу, что, видимо, они понимают, что скоро бабло закончится, и его надо срочно получать.
А может, дело не в том, что деньги заканчиваются, но нужны они все равно, пишет Лев Шлосберг.
Основной задачей реформы является восполнение дефицита федерального бюджета, из которого финансируются военные расходы. Но вопрос не только в военных расходах. Вопрос в том, что центром реформируемой экономики становится военно-промышленный комплекс. В России строится военно-государственный капитализм. Это означает, что все происходящее надолго и по существу только начинается. Анастасия Заворотнюк, ее смерть вызвала радость среди некоторых ультранационалистов Украины. Они считают, что Заворотнюк порочила Украину, потому что играла украинок в кино неправильно. Они у нее якобы получались красивыми, но глупыми. Да, Украина в разрушении гуманистических ценностей достигла уже глубочайшего дна. Украина – это антицивилизация сейчас.
Но насколько долго экономика может расти за счет войны? Ответ на этот вопрос мы, возможно, узнаем довольно скоро. С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после долгой тяжелой болезни. 5 лет назад она перестала появляться на сцене, и вскоре после этого стало известно, что у нее диагностировали рак головного мозга. Всенародная слава пришла к Анастасии после сериала «Моя прекрасная няня», в котором она сыграла няню Вику. Историю сериала вспоминает основатель телеканала «1+1» Александр Роднянский.
Успех был ошеломляющий, какой-то невероятный, абсолютно всенародный. В России, в Украине, во всем бывшем СССР. Во всем мире, где живут люди, понимающие русский. Смотрели везде, и в селах, и в городах. Смотрели все, и рабочие, и университетские преподаватели, и взрослые, и дети. Дети друзей просились на съемочную площадку, олигархи смеялись, что смотрят перед сном, рейтинги зашкаливали. Настя сразу стала любимицей публики. От мала до велика. Символом детства для целого поколения. Школьники украшали тетрадки наклейками с любимой няней, а вечером вместе со взрослыми усаживались перед телевизорами, чтобы увидеть, что же еще придумает главная героиня. Я не буду перечислять роли Насти в театре и в кино. Она осталась няней Викой для многих миллионов людей. И такой ее будут помнить. Красивой, веселой, озорной.
Зрители и коллеги откликнулись на смерть Анастасии сочувственными постами в соцсетях. Виктор Шендерович.
Анастасию Заворотнюк я помню еще молодой актрисой-табакерки. И дополнительной ненавистью возненавидел желтые СМИ за многолетнее паразитирование на ее мучительной болезни. Это было что-то запредельное, кажется, даже по нашим меркам. Сериал, принесший ей славу, обсуждать сегодня не хочется, а Настю жаль ужасно.
Сериал «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла Вику из Мариуполя с характерным акцентом, сегодня смотрится несколько иначе. В Украине споры о сериале идут уже не первый год. Многие критикуют его за карикатурное изображение украинцев. Ксения Туркова.
По сценарию няня Вика приезжает в прекрасную, сверкающими огнями Москву из Мариуполя и устраивается в богатую семью няней. Она малообразована, говорит со смешным акцентом, она же из Украины, ой, с Украины. Там так говорят, ха-ха-ха. Шокает, очуметь и вот это все. Смешно, правда? Дальше, думаю, объяснять не надо. Все понимают.
К этому сериалу нельзя подходить современной меркой, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Ходорковский лайв».
образ, который воплотила Анастасия, конечно, он был немножко карикатурным, гротескным, чрезмерным, но это же комедийный сериал, как иначе может быть. И, может быть, какие-то национальные стереотипы там были тоже, но это точно не было придумано, сделано для того, чтобы будить в ком-то ненависть, вражду, презрение или прочие негативные чувства. И этот образ, он был уже больше, чем сам этот сериал, больше, чем эта актриса, ну, потому что он жил с людьми из года в год. И даже после ее смерти остался. Ну, конечно, не с новыми поколениями зрителей, а с теми, кто смотрел все это тогда. Я не зритель «Моей прекрасной няни», конечно. Мне очень трудно об этом судить. Судьба Заворотнюк трагическая, потому что в кино она себя так и не нашла. Я вспоминаю фильм «Служебный роман. Наше время. Чудовищный». Фильм «Код апокалипсиса» про героических ФСБшников, где она играла. Это все было, ну, никуда не годилось. Вот. А для сериального мира герои этого сериала, такого уютного, забавного, они входили в каждый дом, они там жили фактически. То есть, как приходящая, не приходящая, а живущая в доме няня для миллионов людей. Поэтому ее гибель – это как болезнь, это как потеря близкого человека. Наверное, если бы сегодня такой сериал или его новая версия снималась, там все было бы перекодировано, все было бы иначе, с требованиями, учетом требований новой политкорректности, и это было бы правильно, в особенности в контексте нынешней войны. Но «Моя прекрасная няня» – это слепок и срез 90-х, другой культуры, других культурных связей между Россией и Украиной, других представлений о юморе, других представлений о телевидении, вообще другого. Это часть другого мира. Это осколок Атлантиды, которая ушла на дно. И в этом качестве надо его изучать.
После смерти Заворотнюк в соцсетях широко разошелся скриншот из инстаграма певца Потапа с ее фотографией и подписью «Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь». На Потапа после этого обрушился шквал критики. Украинцы припомнили ему недавние выступления в Германии с русскоязычным репертуаром, а прокремлевские каналы, в свою очередь, объявили его пост доказательством неадекватности всех украинцев.
Анастасия Заворотнюк. Ее смерть вызвала радость среди некоторых ультранационалистов Украины. Они считают, что Заворотнюк порочила Украину, потому что играла украинок в кино неправильно. Они у нее якобы получались красивыми, но глупыми. Да, Украина в разрушении гуманистических ценностей достигла уже глубочайшего дна. Украина – это антицивилизация сейчас.
Музыкант в итоге заявил, что ничего такого не публиковал, а скриншоты, которые распространяются в сети – подделка. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Комментировать нас лучше теперь с осторожностью, в России это наказуемо, но слушать нас и советовать нас друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».